რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Архивы – это было нечто нелегальное, строго говоря, потому что их в 41-м году решили всех передать под МВД, не успели. Недаром ведь говорили про государственные архивы, что там директора в погонах, только не видно. Мы все считали, что они полковники КГБ.
В этом выпуске архивисты о себе и своей профессии.
В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Какая-то мистика, я считаю. Судьбе было угодно, что в 58-м году я познакомился с Крученых. Привезли Крученых в архив, и он стал читать свои произведения.
Вот на столе пасхально, блюдоносно, рассыпан щедрой рукою сахарный сахрум, мохнатенький мухрум, кусочки зольные и сладкости мизю.
Архивисты минут через 15. Начнем же с другой темы. Речь пойдет о роли собак, кошек, лягушек, птиц и других животных в классической музыке. Рассказывает Владимир Абаринов.
Однажды скрипач Генрих Винявский, знаменитый виртуоз, давал концерт Александру II и его семье. И любимый Ньюфаундленд императора, его звали Милорд, ему до того понравилась эта музыка, что он зашел за спину Винявского, встал на задние лапы, а передние положил ему на плечи. Виртуоз продолжал играть. «Винявский, тебе собака не мешает?» – спросил царь. Он ко всем обращался на «ты». И измученный Винявский ответил: «Ваше императорское величество, боюсь, что я ей мешаю». Ну, музыкальность собак хорошо известна. Недаром одна из первых звукозаписывающих фирм, компания «Граммофон», выбрала своей эмблемой изображение пса, сидящего перед раструбом граммофона. Вагнер утверждал, что сочинял «Тангейзера» вместе со своим «Кинг Чарльз Спаниелем Пепсом». Если Пепс давал ему понять, что музыка ему не нравится, Вагнер обещал ему переделать это место. Но еще более значительный вклад в классическую музыку внесли кошки. У Доменико Скарлатти есть соната соль минор, которую называют «кошачьей фугой». И есть такое предание, что любимая кошка Скарлатти по кличке Пульчинелла прошлась по клавишам клавесина, а композитор записал получившуюся музыкальную фразу и сделал ее началом сонаты. Вот эта соната в исполнении британского клавесиниста Скотта Росса. Генрих Игнац Франц фон Бибер в своей сонате «Репрезентатива» собрал целый зверинец. У него там есть и соловей, и кукушка, и лягушка, и петух, и курица, и перепел, и, наконец, кошка. Ее невозможно не узнать. И вот этот фрагмент исполняет трио «Романеско» – Эндрю Манце, Найджел Норт и Джон Толл. Видимо, однажды, мартовской ночью, кошачий концерт не давал уснуть Джакомо Россини, и он сочинил знаменитый кошачий дуэт. Слушаем его в блистательном исполнении двух прославленных сопрано – Энн Мюррей и Фелисити Лот. Ну и в наши дни кошки продолжают радовать меломанов. Благодаря интернету прославилась кошка Нора, американская кошка из штата Нью-Джерси. Литовский композитор Миндаугас Пичерайтис сочинил и исполнил с Клайпедским камерным оркестром целый концерт, в котором соло на фортепиано исполняет Нора. Конечно, редкого композитора не завораживало пение птиц, и многие из них пытались подражать трелям птичьим. У Жана Филиппа Рамо, это французский композитор 18 века, любимец Людовика XV, есть пьеса «Перекличка птиц». В нашей программе ее начинают музыканты петербургского ансамбля солиста Екатерины Великой, Денис Пенюгин, он играет на балалайке, и Мария Успенская, клавесин, а продолжает молодой Эмиль Гиллес. Стравинский написал свою первую оперу в 1913 году на сюжет сказки Андерсена «Соловей». Действие сказки происходит в Китае. В 2010 году на фестивале в Экс-а-Провансе режиссер Робер Лепаш поставил спектакль, в котором соловья спела Ольга Перетядько. И эта партия сделала ее всемирно знаменитой. Если человек пытается подражать птице, то птица-попугай подражает человеку. Один из самых выдающихся пернатых вокалистов, амазон Менино, обрел ошеломляющий успех, когда исполнил сложнейшую арию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» Моцарта. Этот ролик появился на YouTube и буквально взорвал интернет. К великому огорчению всех любителей музыки, 3 года назад Менино умер от неизвестной инфекции. Ему было всего 15 лет. Возраст для амазонов детский. И об этом сообщила в интернете его безутешная хозяйка. Во фрагменте, который мы сейчас услышим, пение Менино смонтировано с записью выдающейся исполнительницы этой партии Дианы Домрау. Если птицам самой природой суждено петь, то рыбам, как известно, суждено молчать. И тем не менее, Камиль Сен-Санс сумел положить на музыку звуки, которые издают рыбы. В его сюите «Карнавал животных» есть пьеса, которая называется «Аквариум». И там главную партию исполняет флейта, а стеклянная гармоника издает такое характерное бульканье, такие подводные звуки. Запись, которую мы услышим, сделана в 1985 году. Флейта Ирена Графенауэр, фортепиано Марта Аргерих, стеклянная гармоника Эдит Салман Вебер, скрипка Гидон Кремер, виолончель Миша Майский, ксилофон Маркус Штекелер. И все-таки рыбы молчат, даже у Сен-Санса. А вот киты, как выяснилось, поют. Об этом мы узнали от Пола Уинтера, выдающегося американского джазмена, шестикратного лауреата премии Грэмми. Пол Уинтер сочиняет музыку на темы звуков, записанных в дикой природе. В 1985 году он приезжал в Москву, я с ним тогда познакомился, взял интервью. Пластинка, которую он мне тогда подарил, остается одной из моих любимых. Всякий раз, когда я слушаю главный хит этой пластинки – «Колыбельная великой матери китихи младенцам тюленям», у меня всякий раз щемит сердце. Эту пьесу написали Джим Скотт и Пол Уинтер. Соло на сопрано-саксофоне Пол Уинтер.
Животных в музыке рассказывал Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», радио-антология современной русской поэзии. Два стихотворения Елены Глазовой. Поэтесса живет в Риге, автор двух книг лирики, публикаций в альманахах. Переводит с латышского языка.
Записки из Б. Привет из борделя. Вполне приличное заведение. Семейный бизнес, арабы. И во всем у них уважение, строго по иерархии. Обслуга у нас негры, и по вечерам плохо их различаю и путаю имена. Впрочем, скучать не приходится. Хотя до изнеможения Моцарта и Моцарта не дают заснуть даже днем. Постоянное ожидание. И еще журчащие родники повсюду, и марокканская плитка, и этот красный цвет портьеры, и кровати, и обои с дрянной позолотой. Внизу в приемные галереи святых патронов, вперемешку с мониторами наблюдения. Еще много зеркал, которые можно перепутать с дрянными картинами. Так нас тут наряжают. Узкие коридоры и много красных лестниц. Но всегда есть полупрозрачный мальчик Паш с фонарем, который не даст ошибиться и влезть в чужое торжественное. За заслуги на прошлой неделе меня переселили в комнату испанки, которую, по слухам, убил постоянный. Не то чтобы я боялась ее появления во сне, а не сторонница тех методов, которым она следовала. Ее люстра в форме эрекции с восходящей синей луной и несколько глазков на стене. Можно всегда надеяться, что кто-то за тобой следит. Давеча обслуживали лагерь счастливых даунов. Все пытались изображать показное радушие. Однако лакеи следили за тем, чтобы все было исполнено с надлежащим прилежанием. Тут не до мухляжа и не до ложных. Была еще партия польских дальнобойщиков, между делом обсуждавших методы обхода госпошлин, и педантичных бельгийцев, воротничка госслужащих. Эти постоянно следили за сообщениями в смартфонах и оглядывали, как их лысина выглядит в третьем зеркале. Но мы не такое видали и на все реагируем с рассчитанной заторможенностью. Некоторое время назад решили, что надо поберечься. Что огорчительно, так то, что нет времени выйти в сад и посмотреть на туман, который я знаю, я полностью уверена. С утра полноценный спутник людей, пробегающих до станции метро, и запечатанных в колонны статуй с мерзнущими пальцами ног. Но мы и не такое не видали. И молча следуем за служкой по коридору. Сегодня было очень шумно, и зеркала начали множиться. Я глазами своим не поверила, когда из стены вышло несколько ног в колготках школьниц. И сама попробовала так пройтись. Это зеркала на лестничной клетке. Что-то у них со сращиванием. Это неправильное преломление. Думаю, это можно использовать. Попробую для начала правую ногу с неправильным отражением, а затем посмотрим, что будет. Бог красит губы, Бог достает танак, глядит в зеркало, подводит глаза, выходит на улицу. Бог идет по шоссе, неудачно стопит, падают сумерки. Стоя под фонарем, Бог глядит в зеркало, поправляет прическу, высматривает седой волос. Бог подкрашивает губы, Бог зевает. Со скуки продолжает стопить. Механическим жестом темно и начинается дождь. Бог насквозь. Останавливается машина. Дождь в свете фар. Дверь открывается. Бог на переднем сиденье. Подглядывает в зеркало. Машина удаляется в лес. Бог привычно расстегивает штаны. Бог раздвигает ноги. Поутру на опушке обнаружено тело человека без примет. На руке надпись красной помадой. Ты для меня Бог.
Рижская поэтесса Елена Глазова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Куза пиппу чивеналла, куза чиви айеналла, куза айта сауна эрес, куза сауна мери раннас, куза мери эрче рюппес. Теперь по-русски. Где трубка? Под камнем. Где камень? Под забором. Где забор? У бани. Где баня? На берегу моря. Где море? Бык выпил.
Meidän merelle rannatta myyttä, kaikon väki ripaka. Nyt hy paljon kalla pyytät merilöil ja vesilöil. Nyt hy paljon väkkä syytät fabrikoil ja savotoil.
Так звучит язык народа Водь. Еще в словарях его называют племенем, прибалтийско-финским. Называют и этнической общностью, и первобытными жителями Петергофа. Об этом самом народе – Водь. Передача петербургской радиожурналистки Натальи Уховой.
Крапулья и лужицы. Две соседние деревни на берегу Финского залива. Кингисеппский район Ленинградской области. Красиво. Вокруг поля, покосы, леса и море. Здесь живут последние представители финно-угорского народа Водь. Во времена русского средневековья народа многочисленного и могущественного. Теперь информантом, как говорят ученые, или носителем исчезающего языка за 70. И вот они, все перед нами. Александр Иванович Борисов. В детстве вы говорили дома на каком языке?
Водском. С матерью, сестрами, все.
И родители между собой говорили на языке?
Полностью.
А в школе?
Перед войной этот язык разговаривать-то нельзя было. Запрещали. Если скажешь, и в школе даже смеются, и все это было вообще-то. В школе все полностью по-русски. А куда придешь, везде по-русски уже. Некоторые у нас были старые, что по-русски не могли ничего не говорить даже. Молодые-то все быстро выучили. У нас и в школе этот язык мешал русскому языку. Диктант или писанина, ошибок было. Он, она, мы путали. И сейчас еще бывает. Это дома вот между собой, когда так, или уже знаешь кого, только так общались на своем языке. А так уже прекращалось, уже полностью на русский переходили. Но это все началось до войны, когда запрет пришел, началось этого и все. До войны мне пришлось ходить вербовать перед Пасхой, вербное воскресенье, по домам, по деревне. Пучки верб наберешь и в каждый дом. Все двери были у всех открыты и вербовали. А на Пасху утром рано идем уже собирать. Приходишь, двери открываешь, Христос воскрес, воистин воскрес, яйцо, кто там, конфеты, все. И вот идешь, уже карманов нашивали, пальто внутреннее там и все. Один конец пройдешь, уже полно домой вывалишь. Вот так ходили. А в школу пришли, нас уже осмеивали. Все, и закрылась лавочка. Нельзя было жить. Гонение было. Но языки эти отмирали, как финские у нас вот под Ленинградом, знаю тоже великолепно, почему выгоняли, язык этот запрещали, школы закрывали. Так мы и знали, что мы вот. В паспорте не писали, что язык уже отмирает, все уже. А кто моложе знает этот язык? Никто. Не было такой надобности и отмирал так, видимо.
В школе, если мы будем разговаривать по-своему, по-водски, учителя всегда нам запрещали. Ничего нельзя было говорить.
Татьяна Федоровна Прокопенко.
Мало разговариваю, не с кем разговаривать сейчас. Мама моя вообще по-русски плохо разговаривала, она все по-водски разговаривала.
Не знаю, был ли указ это, но в книгах есть, что там были указы Сталина или Берия, кто там, что, мол, ну, как бы уничтожить эти малые народы.
В грамотах великого князя Ярослава Мудрого. У новгородских летописцев под 1069 годом есть известие, что при одержании победы новгородцами над Полоцком побито много водий, бывшими с ними тогда в союзе. Под 1149 годом передается, что водь была разбита новгородцами. С середины XII века водь встречается в иностранных источниках. Из них же узнаем, что со второй половины XII начинается распространение у води христианства. Земля, на которой жили води, занимала 1/5 часть новгородского княжества и потому называлась Водской пятиной. Водская пятина – это территория всего современного Петербурга и большей части Ленинградской области. А в наши дни этот народ занимает 3 деревенских двора. Раиса Александровна Кутинова.
Летали самолеты наши, русские и немецкие. Вот мы ушли туда в лес, в лесу жили, в блиндажах, как говорится, все. Немцы, когда пришли уже сюда, все заняли, нас отправили в Финляндию.
Немцы угнали нас. Сперва угнали в Клогу, в лагере там были. Оттуда финны уже погрузили нас сюда. И мы в Ханко в лагере были. Там был военно-пленный лагерь под колючей, а наш рядом под колючей проволокой тоже. 5 километров от города построили бараки. И у нас в эти бараки, ну, двухкомнатные такие, кухня общая была, клопов было много. Ну, сразу они, правда, авансом дали, в городе купили продуктов, уже стали жить, а потом зарабатывали уже.
Уходить можно было от бараков? Свободно можно было перемещаться?
Свободно ходили.
Мы-то были дети, а мама работала там у хозяев.
Финны уже говорили, да вас домой не повезут, оставайтесь. Одна семья у нас из деревни осталась с детьми. Потому что муж был военнопленным там, и они договорились остаться. Семья осталась, а военнопленных всех принудили, вернули обратно. Когда вернули, или 10 лет, или на передовую. Еще война шла. Финны уже говорили, да вас домой не повезут, оставайтесь.
С Финляндии я помню хорошо, как мы уезжали, когда по радио сообщили, что можно ехать домой. Мама так обрадовалась, что все, поедем домой. Это был 44-й год. Хозяйка эта на дорогу нам и крупы, и муки. Потом вот масло она забыла сливочное нам дать. До сих пор вот я теперь езжу, дети рассказывают, что мать все время вспоминает, что не сумела нам это масло сливочное на дорогу дать. А мама моя, не, ничего мне не надо, ни муки, ни крупы, ничего не надо. Говорит, я же домой еду, как будто дома тут уже все будет. Домой же, папа же на войне должен вернуться. А папа погиб у меня в 45-м, в конце войны, под Берлином остался. А домой нас не пустили, нас отправили в вагонах товарных в Новгородскую область.
Нас отправили на родину. А родина была что? Что нас привезут домой обратно, да? А нас отправили в Ярославскую область. Это наша родина. Мы были как эти, как предатели, и что-то мы были такие, наверное. Я так думаю. Мою жизнь прожить бы, вы не прожили бы. Но вот я скажу вот только одно слово. Перкеле, черт.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Натальи Уховой с участием последних представителей северного народа «Водь».
Я помню хорошо, еще даже после войны мы приехали домой, когда вот в Финляндии. Нельзя было, все надо было скрывать, что мы были в Финляндии. Даже вот вступали в комсомол, там это все заполняли, ничего нельзя было говорить, это было как-то запрещено. Понимаете, когда все это запрещено, нельзя было вспоминать, и мы как-то все забыли даже, вот как там в Финляндии толком. Вот не знаю, почему вот запрещали говорить. Даже я вот помню, война закончилась, вот мы все приехали домой, да? Семья приехала, дом свой стоит, 24 часа, уезжай куда хочешь, даже дом свой стоит. Почему такое было вредительство? Правда, многие дома сгорели, так люди же уезжали. А так вот свой дом стоит в Крохоле, такой кирпичный большой дом был, там потом была пекарня. Семья приехала, и что, нельзя? Уезжайте куда хотите. И за бесценок дом государству продали, там вот пекарня была. Это вот я тоже помню. Таких много случаев было. Даже у моего дяди родного какая-то была статья. Нельзя было дома долго вот здесь в Лужицах жить, он жил в Пскове. Я не помню теперь, сколько лет он жил все там вот. Что за статья, так я не поняла, враг народа, что ли, но он вообще у нас, дядечка, очень хороший. И очень наш народ вот отсюда, вот с наших тут деревень, все уехали, большинство в Эстонию. И сейчас очень много в Эстонии живут. А домой, знаете, как мы поехали? Где-то наняли машину, и мы туда все в машину как бы запрятались под большой брезент. Вот когда ехали через Новгород, нельзя было даже пискнуть там. Почему-то вот так мы ехали. И вот мы приехали вот сюда, в Крохолье. Тоже повидали голода и холода, ели всякую траву.
Когда мы с Ярославской приехали, некоторые приходили с документами, чтобы сюда уже прописаться. Разорвали документы вон отсюда, и все. Тогда говорили, что нет такой национальности. Это правда. Со слезами приходили и уезжали обратно прочь. Это было. Выгоняли. И нас. Нас выгнали тоже. Одна родственница наша, у ней муж погиб. Она уже уехала, и там у Луги уже стояла, что на лодке переправляться. А тут пришли, сказали, что если мужу документы какие-то надо, и обратно. Мы с сестрой на велосипеде, на одном велосипеде по очереди. 150-200 метров проеду, велосипед бросаю, она подходит, а я иду вперед. И вот так мы добрались к ней. Ну, а там какая-то машина приехала, вещи кому-то привезли. Она села и приехала сюда. И все равно нет. Документы привезла какие. И все равно ее там оставили. Мы вместе жили в одном доме-то. Нельзя было жить. Гонение было.
Словарь Брагауза и Ефрона с грустью констатирует, что по переписи 1848 года вводы в Петербургской губернии насчитывали всего только 5140 человек. Автор статьи призывает отнестись к ним с возможной бережностью. Сталинская депортация подводит черту под тысячелетней историей народа Водь. Московский этнолингвист, кандидат филологических наук Татьяна Агранат.
Водский язык единственный из прибалтийско-финских, который не имел своей письменности. Народ вымирает, язык вымирает. Если сейчас не записать то, что осталось, то через совсем непродолжительное время уже нечего будет записывать. Эта культура умрет. Все, в конце концов, будем говорить на одном английском языке. Чем больше на свете языков, тем больше различных вариантов культуры сохранится. Вот мы очень все переживали, когда данную кислотой облили, а это культура целого народа, которая уйдет в никуда, тем более, что народ даже письменности не имел. Язык – это уникальный способ выражения мысли.
Александр, а вот японцев-то вы видели, которые словарь делают японского?
Так мы работали с ним. Вот утром позавтракаем, такси подают, или на машине японцы приедут, отвезут в университет туда. Приезжаем за столы и работа. Слово скажут, написано там уже бумага. Все, вот такое слово. Мы трое сидим, и кто ничего забыл, какое слово, уже язык отмирает, значит, уже и забываешь. Мы пишем, а которой нет, у них уже взято в Тартусском университете. Они-то давно в словаре и все в Тартусском университете сделано. Книга с картинками, по-эстонски написано там. Ну вот туда опять переводишь там. Вот 2 часа поработали, перекур, выйдем, отдохнем. Еще 2 часа. Потом на обед в ресторан отвезут. В ресторане пообедаем. 2 часа поработали, опять перекур.
Удивительно вам было, что у людей, которые за 3-9 земель живут от нашего с вами севера, вдруг интерес к вашему языку и вашему редкому народу?
Я смотрю, только у нас в России не интересуются малыми народами. А они сказали, что они очень-то же интересуются, которые уже это народы отмирают, они как раз интересуются этими народами.
А вот в Финляндию я же уехала, маленькая еще, 9 лет, я ничего не помню, да все было запрещено. Теперь уже мои внуки стали подрастать, смотрят фотокарточки у меня там. Бабуль, а что это за фотокарточки такие красивые? Это финские, там нас фотографировали. Я говорю, это в Финляндии бабушка была в детстве. Да, это в Финляндии была. Напиши туда письмо. Ну как я напишу туда письмо, я ничего не помню, ни адреса, ничего. Пристали, напиши, напиши. Ну я кое-что вспомнила. Здесь начальник у нас был, у него теща на таможне работала, и она мне помогла написать туда адрес. После они мне рассказывали, как это письмо к ним попало. Потом я получила от них письмо, приглашение мне прислали, и все-таки внуки бабку отправили в Финляндию. Теперь я там уже 8 раз была. Хозяин воевал против нас, приезжал в отпуск, его тоже я помнила. А вот соседи, никого не помню, но они все меня помнили. Не знали друг друга совершенно. Я приехала в таких своих сапогах, наше это зимнее пальто. Я, правда, позвонила, я не дозвонилась. Там была молодая женщина на вокзале, она мне помогла. Она мне сказала, ты меня жди минут 20, я приеду. И я стою там у вокзала на улице, подъезжает машина, женщина за рулем. И я по фотографии просто узнала, что это она. Она меня встретила, это был январь месяц, живые цветы. А дочь мне говорит, мама, ты в магазин не ходи, у тебя денег мало. А она меня сразу в магазин повела. Но я, конечно, ничего не покупала, это она там все покупала. Так было вообще первый раз, хорошо встретили. И когда я уезжала, там вообще как нашего президента провожали. А теперь уже я привыкла, как-то не так интересно. Нынче была в Финляндии, я приезжаю, меня встречает там моя подруга. Опять была там, и опять зовут, приезжай, гости на будущий год. Надо, наверное, опять собраться, буду жива-здорова, поеду.
Ну, народ был очень простой, дружный. У нас порядок был всегда, трудолюбивый. Лес пилили, корчевали, покосы делали, поля открывали, а сейчас на покосах сажают лес. Болото заросло, раньше все болото косилось вручную.
А какая-то память осталась от предыдущих поколений?
Ну вот отцовский двор весь из камней. В школу как ехать, вот синий дом, мы там жили.
Чивеналла, куза чиви, айеналла, куза айта,
сауна эрес, куза сауна мери раннас, куза мери эрче рюппес. Где трубка? Под камнем. Где камень? Под забором. Где забор? У бани. Где баня? На берегу моря. Где море? Бык выпил.
Вы слушали передачу Натальи Уховой о народе Водь. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Архивисты. Передача Леонида Дубшана.
Открытка и текст на той стороне. Я нашел открытку дома. Это была открытка святочная какая-то, а на той стороне был текст. «Дорогая Стефанида, мы приехали в Париж и остановились в гостинице, где нет душа. Но все-таки мы надеемся, что Пауль, какой-то там Пауль, найдет нам приличное место, и мы наконец-то увидим Париж с высоты Эйфелевой башни. Пиши нам по адресу Пост-Рестант, Пари, улица де Шато-Бриан».
Евгений Белодубровский, петербургский краевед, библиограф, архивист.
Мне было 14 лет. Я был совершенно поражен. Я знал, что есть слово «Париж», даже знал, что есть Эйфелева башня. Но меня поразило, что вот нет душа. Почему-то я решил, что нет души сначала, как-то нет. И вот эта открытка у меня была всегда под стеклом. Не стороной святочной, а вот этим текстом. Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю, обязательно какой-то сюжет.
Я хотел строить мосты. Пошел в МИИТ, а медицинская комиссия посмотрела и говорит, нам нужны люди с нормальным зрением. И я тогда поехал в историк архивный. И я таким образом вот втянулся в это дело.
Вячеслав Нечаев, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей.
Уже с первого курса мы могли заниматься в архивах. Потом, после окончания, я работал, тогда он так назывался, Центральный государственный архив литературы и искусства. Почему-то это был, наверное, где-то в год 59-60. Вдруг КГБ запросило сведения о том, был ли похищен Кутепов и Миллер, есть ли какие-то сведения в архиве литературы и искусства. Вот. А справку надо было выполнять. Ну, поручили мне. Тогда я вот впервые столкнулся с эмиграцией. Я помню, с каким интересом я листал журнал «Жар птица», изданный в Берлине, не уступающий «Аполлону». Всего-то вышло их, по-моему, 15 номеров, нет, 14 про, но это были шикарные издания. И надо было делать справку, и я в этой справке написал, что в похищении участвовали мы на основании того, что имеется. Вот почему они запрашивали, хотя все эти материалы у них были, вот это я до сих пор не могу понять.
Хорошо помню этот момент, важный очень. Я закончила свою диссертацию, через несколько месяцев готовилась ее защищать. Я думала, чем же мне дальше заниматься? Чем дальше? Это весна 64-го.
Историк литературы Мариэтта Чудакова.
Я иду по улице Стромынки в Москве и вдруг останавливаюсь. До меня доходит, что я могу писать о писателях, которых люблю. Это было полное открытие. Все-таки советская школа, да, оттепельные полтора года в университете, потом доклад Хрущева, полный перелом, конечно, и начинается вот это освобождение. Но оно заняло много лет. Почти 9 лет понадобилось для того, чтобы я вдруг осознала, что я могу писать о том, кого люблю. Я перечислила в голове, кого я люблю. Тынянов, Цветаева, Зощенко. И стала писать книгу «В стол». А Зощенко. Конечно, я поехала к Вере Владимировне в тот же первый год. Поехала вообще в Петербург, тогдашний Ленинград. Теперь я уже не могу даже выговорить этого слова. Так мы ждали долго с моим мужем Александром Павловичем Чудаковым, когда Ленинград снова станет Петербургом. Для нас это был очень значимый день. Отвлекаясь, скажу, что в этот день мой муж сказал, как я хочу кому-то написать на конверте, что Санкт-Петербург. Подумал, ой, сказал, я напишу Саше Кушнеру. И написал. С удовольствием написал ему на конверте Санкт-Петербург. И вот я была тогда у Михаила Леонидовича Слонимского и у Веры Владимировны Зощенко. Смотрела его письма, кое-какие рукописи. Вот это уже было настоящее приобщение к архиву, так скажем. С этих листочков Шлаймана, отца личности, особенно этот поразительный почерк Зощенко, рисованный как бы, как оборотное «Ф», вырисованное «Е». через год после защиты я попала работать в отдел рукописи библиотеки Ленина. Это было время такое потрясающее. Только-только, наконец, очнулись вернувшиеся 10 лет назад из ссылок, лагерей. Они немножко меньше стали бояться и стали передавать архивы своих мужей, отцов, свои. И пошел 20 век в архивохранилище. Архивы – это было нечто нелегальное, строго говоря, потому что их в 41-м году решили всех передать под МВД. Не успели. Недаром ведь говорили про государственные архивы, что там директора в погонах, только не видно их. Мы все считали, что они полковники КГБ. Но отделы рукописи при библиотеках и музеях – это были ведомственные как бы. Поэтому там немного другая была атмосфера. Помню, приходит архив Павла Сергеевича Попова, биографа Булгакова. Это осень 65-го. И там рукопись мастера Маргариты. Елена Сергеевна ему подарила свою перепечатку через несколько месяцев после смерти Булгакова. И мы, 4 или 5 сотрудниц, после работы, как сумасшедшие, чуть ли не выкрадя из партийного сейфа, читаем этот роман и сходим с ума.
Среди многочисленных трудов Марии Тамарны Чудаковой по истории литературы, книг о Булгакове, Зощенко, Олеше и других, есть книжка, которая называется «Беседы об архивах». Вот несколько строк из ее последней главы. «Архивист ежедневно держит в руках листки, написанные людьми уже умершими. Перед ним раз за разом проходит жизнь человека с его рождения до последней точки. И печальное обстоятельство заключено в том, что точка эта поставлена как бы с самого начала. Изо дня в день он держит в руках документы, запечатлевшие цветущую пору того самого человека, свидетельство о смерти которого лежит тут же рядом, в соседнем картоне».
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Есть понятие «хранить» и есть понятие «хоронить». Одни корни, но разные понятия. Хоронить – это когда все пропадает, выбрасывают. Очень много выбрасывают. Ведь таким образом архивы многие похоронили. Выбросили в помойку, и все. Тут надо вытаскивать многое. После любого человека остается какой-то след. Другое дело, светлый или темный. Но он остается.
Вячеслав Нечаев.
Надо сказать, что когда-то я был противник коллекционеров. Потому что коллекционеры злоупотребляют доверием. Иногда присваивают какие-то вещи, иногда там крадут. То есть всякие коллекции собираются. Честным и нечестным путем. А потом я вдруг подумал, что... А ведь многие вещи из того, что они сохранили, коллекционеры, пропали бы. Был такой Гуревич, нотариус, не нотариус, юрист, не юрист. Ну, короче говоря, он уже был на пенсии. И он собирал книги, бумажки всякие по помойкам и привозил в магазин. Иногда это касалось театральных дел. Магазин посылал ко мне, к нам в библиотеку ВТО. Гуревич приходил к нам, открывал баулы, которые действительно пахли помойкой. Такой характерный запах был. Мы у него какие-то материалы покупали. И вот однажды среди этого мусора листочек из книги. Раньше ведь были листочки такие чистые, прежде чем титульный лист. И когда я взял этот листочек, я вижу, это же почерк Блока. Это дарственная надпись. И никому, а Коганша Нолли. Жена профессора Петра Семеновича Когана, там роман. Я понимаю, что в магазин посылать бесполезно, потому что это же не книга целиком. Они все равно не оценят и не поверят. А в библиотеке тоже я купить не могу, потому что тогда только через магазин, по безналичным. А упустить я не имею права. Это все пропадет. Он не знал. Там написано АБ и все. Но я-то Блок почерк хорошо знаю. Я должен ему сказать честно. Я говорю... Вы простите меня, но это Блок. Вот вы сидите, я сейчас пойду по ВТО, соберу деньги и вам принесу наличные. Сколько вы хотите? Он назвал сумму. Я пошел, назанимал эти деньги, принес ему и отдал. В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю. Я не знаю. Судьбе было угодно, что в 1958 году я познакомился с Крученых. Привезли Крученых в архив, и он стал читать свои произведения. Хлюстра упала на голову графу, когда завещание молодой Хохотки хотел написать. Он читал так, что ты чувствовал, как эта люстра падает на голову графа, и треск этого черепа, ты ощущал это. И стал читать «Весна с угощением», когда он произносил там и «Сладкие насладеться», и «У яйца», ты ощущал вкус и форму предмета.
«Вот на столе пасхально, блюдоносно, рассыпан щедрой рукою сахарный сахрум, мохнатенький мухрум, кусочки зорзы и сладкости мизюм».
Он был не приспособлен в жизнь. Это до анекдота доходило. Прихожу к Крученых, он суетится на кухне. Ушли соседи, и он устроил стирку. А что это за стирка? Смеху подобно. Он, значит, свое нижнее белье засунул в кастрюлю, налил воду и сверху положил кусок мыла. Это стирка у него называется. Я говорю, ну, Алексей Алексеевич, давайте я уж вам постираю. Берет сырок, вот купленный в магазине творожный. Казалось бы, возьми и ешь. Нет, он в кружку этот сырок кладет и кипятком заливает. Потом он вдруг открывает сырок и начинает есть. Пряники тоже почему-то кипятком обдавал, и вот эту тюрю, значит, ел. Все время кипяток у него как-то в еде присутствовал. Может быть, все же боясь, что вдруг какие-то руки брали не те заразные. В комнату к нему вы открываете, перед вами гора. Гора просто. Рукописи, папки, все. Гора посреди комнаты. А сверху корыто, чтобы гора не рухнула. Корытом накрыто. Как он ориентировался, хотя потом какие-то вещи я мог понять. Предположим, шкаф, который вот справа стоял, там у него лежал Пастернак и Ахматова. А под кроватью баул, где лежала Цветаева. В 47-м или каком-то году он предложил тогда архивному управлению купить вот остатки архива Цветаевой. Это я с его слов говорю. Он обменивал шоколад на рукописи Цветаевой у Мура. Фотографии там были, еще чего-то. Альбомы, которые он делал, они лежали как раз вот в этой горе. Я не знаю, сохранился ли этот альбом, где был автограф Есенина. Там Есенин нарисовал так холмик, поставил крест и написал рядом «Сергей Есенин». К Есенину он относился, надо сказать, что хорошо. Иначе бы автографа его не было. Вот как не было автографа Гумилева. Не признавал, видимо. Не признавал. Был ремонт у него. Он, значит, как рабочую силу призвал меня. А потом звонил и говорил, где такая-то книга, где то-то, где что-то. Ну, я приезжал, доставал ему. Или уже, так сказать, если я точно мог назвать место, я ему говорил, и он находил. Он не мог уже в какой-то части ориентироваться. А вот кучу, которую мы не тронули, это он великолепно. У него окно было занавешено тряпкой, и он только иногда открывал форку. Спал на железной металлической кровати, солдатское такое одеяло шерстяное. Я был в поездке, и когда вернулся, то там уже мешками увозили, и стояли люди, которые предлагали тогда большие деньги за любой мешок, не глядя. С Гали возили после смерти. Когда ты просто знаешь отвлеченно человека, это немножко другое состояние. Вот когда ты смотришь письма, рукописи людей, которых ты знал, это тяжело. Потому что тут такое чувство, как будто коршуны. Как-то вот даже где-то неудобно после смерти как-то близких людей, которых ты знал.
Любахари, блюдахари, губайте вин, сочливое соченье. Вот крепейший шедрон и сладкий наслаждец.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Именно Бокова для меня впервые прозвучал из уст, как ни странно, летчика-испытателя Галая. герой Советского Союза, такой очень красивый человек. Это начало 70-х годов.
Евгений Белодубровский.
Я работал тогда на телевидении, внештатным автором. И там были такие передачи, которые назывались «Крупным планом». И я был одним из тех, кто искал интересных людей. И вот этот Марк Галай, оказывается, учился в школе, которая раньше была Тенишевским училищем. И вот он мне сказал, все занимаются лицеем. А вот смотрите, какое было прекрасное училище на Маховой. Нашу школу окончил Мандельштам Осип Эмильевич, академик будущий Жирмунский и так далее. А вы знаете, что там учился такой писатель Набоков, Владимир Набоков. И он сказал, вот когда мы там учились, нам рассказывали старые учителя и старые выпускники, что там издавали детский журнал, школьники издавали. Журнал назывался «Юная мысль». Я пошел в нашу публичку и стал искать на «Ю». И я нашел «Юная мысль», журнал «Человеческий учитель», 15-й год, номер такой-то, елки-палки. Дело в том, что это была некая диверсия. Была запрещенная литература. Был так называемый спецхран. Но почти все тогдашние, чаемые нами запрещенные имена, печатались в периодической печати, которая не была запрещена. «Золотое руно», «Весы» и так далее. И я это все читал, и все эти авторы там были. И я был поражен, что это же все эмигранты. А на самом деле можно читать. И вот мне приносят «Юная мысль». И я открыл этот журнал, смотрю, «Декабрьская ночь», Альфред де Мюссе, поэма, перевод В. Набоков. 15-й год, ему 16 лет, последний семестр, посвящено В.Ш. Кому? Я стал смотреть библиографию Альфреда де Мюссе, перевод. Этого перевода нет. Никому неизвестный текст. Так Набоков вошел в мою жизнь. Ну и, конечно, когда я уже стал вообще заниматься архивами, я в Дзгали, в Москве, смотрю архив газеты «Речь». Я уже знал, что в газете «Речь», которую издавал отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков со своим другом Гессеном, что в типографии этой газеты напечатан был первый сборник Владимира Набокова. Я попросил опись. Мне принесли опись. В архиве газеты «Речь» что нашлось? Корректурный экземпляр первого сборника Набокова стихотворения, который вышел в 16-м году. Я попросил сразу, чтобы мне сделали копии. В руках одного из моих друзей, Евгения Борисовича Шиховцева, был полностью переписанный первый сборник Набокова. Он из Костромы. И я сразу это отправил. И он мне написал, ты знаешь, что ты сделал? Оказалось, что там было 5 стихотворений, которые не вошли в тот сборник, который был напечатан. То есть абсолютно новые, неизвестные ранее тексты Владимира Владимировича Набокова. И книга открывалась эпиграфом. «Тебе, видевший тот же сон, я эту книгу посвящаю». Тогда он был влюблен. Это девушка Валентина Шульгина, которой, кстати, посвящена «Декабрьская ночь» В.Ш. Но в сборник эпиграф не вошел. Вот первые строки всех 5 неизвестных ранее стихотворений Набокова. Первое. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном». Второе. «Нагая, грезишь ты за гранью полутень». Третье. «Я к тебе прижался с лаской небывалой». Четвертое. «Люблю, люблю тебя, люблю». Как это слово? И пятое. «Я верил, я ждал, я мечтал, улыбался». То есть я оказался первооткрывателем новых, никому неизвестных текстов Владимира Набокова. Тут надо сказать одну вещь, что сам Набоков отказывался от этих стихов вообще, от этого сборника. Известная история, когда Елена Владимировна подарила своему брату, найденный ею на развале где-то в Берлине или в Париже, этот сборник. И он сказал, что он стесняется этих стихов, что он не хотел бы, чтобы они когда-нибудь вообще где-то звучали. Но то, что не хотел он, для нас не может быть прецедентом. Мы должны знать это, потому что это Набоков и все. Одно стихотворение меня поразило так, что я постоянно его читал, потому что последняя строка вдруг обнажила будущего Набокова. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном спускалась на балкон, сгущая темноту. Тогда тебя обняв, в волнении безумном, губами я прильнул к открытому плечу. Я долго целовал, загадочно горели твои глаза во тьме. Когда слились уста, распуталась коса, и губы покраснели. Была ты в эту ночь безмерно хороша. Исчезни поскорей, сердечная тревога. О, приходи опять, ночь бешеной любви. О, если б мог бы я с уверенностью Бога спокойно приказать, минувшее, живи». Вот это «минувшее, живи» – вот это ключ к Набокову. Это есть предсказание будущего, которое полностью воплотилось в набоковском мемуарном романе «Speak Memory». «Память говорит».
«Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, Это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Архивисты». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
To look behind.